Вот в этой любви нет евангельских заповедей. Эта любовь больше любит не ближнего. Она кого любит? Себя она любит, эта любовь. Себя любит. Я как отец не хочу, чтобы у моих детей были проблемы. Не хочу. Я их хочу уберечь от всего. Я каждый раз трясусь, когда что-нибудь с ними случается. Заболели, температура появилась. Или что-то он там напакостил, а ему вслед за этим какое-то Божье возмездие пришло. Мне уже страшно, я боюсь, ах, как бы он не пострадал телесно, ах, как бы с ним что-то не случилось худшего. А ведь Господь его исправляет при этом. Господь душу его очищает от грехов, которые он совершил, которые я как отец не знаю даже эти грехи. Так должен ли я при этом унывать? Должен ли я разорять свой мир? Кричать, вопить, за что они там такие плохие, что вот это все сделали моему сыночку? Я должен сказать, Господи, праведны суды Твои. Как видно, мы так живем. Я сам, как отец, такой, видно, пример подаю своим детям, что мое чадо заслужило вот этого всего. Или за мои грехи, или за свои грехи. Если я научил его так жить, чтобы после этого у него такие неприятности, значит, я виновник. А ты по любви своей исправляешь мои недостатки отцовские. Так я должен не унывать, ни в отчаяние впадать, благодарить Бога, потому что случаются с детьми какие-то беды. Как матери чаще молятся о детях? Ну-ка, давайте, признавайтесь. Чего сердце хочет материнское для детей? Чего? Ой, спаслись, вы сразу так сказали, спаслись. Вы уже прямо исправная христианка, Валентина Федоровна, чтоб спаслись. Давайте признаемся, мы хотим земного счастья, благополучия, здоровья, чтоб им никто не повредил, чтоб на работе у них было все нормально, зарплата побольше, женились посчастливей, квартира бы досталась, ну и машину бы купили, и все остальное. И сейчас уже есть такая поговорка смешная, что за родители, которые детей не докормят докуда? До пенсии. Что за родители? Ну, видите, до какой степени мы с вами уже извратили свою любовь по отношению к нашим детям. Почему? Любовь плотская, кровяная любовь. Это любовь гибельная. Она убивает наших детей. А разумные родители молятся по-другому. Господи, я как человек невнимательный, во грехах живущий, во страстях своих погибший, я, Господи, не могу привести его к церкви, к Тебе, научить вере. Ты сам, Господи, приведи его. Приведи его ко спасению, приведи его к покаянию, чтобы до конца дней его он бы мог познать Тебя. Вот такая молитва была, наверное, быстро услышана Богом. Но тогда не надо больше бояться после этого. Не надо бояться, что у него что-то не так случилось, где-то ему не повезло, где-то ему по рукам настучали за его предыдущие грехи. Где-то его оттолкнули, где-то его оскорбили, где-то его обокрали. Не надо ничего тогда бояться. Праведны суды Твои, Господи, только надо приговаривать. Потому что у Господа просто так ничего не бывает. Если нашим детям попущена какая-то неприятность, то это для чего им попущено?
Для спасения.
Для спасения. Все. Вот смотрите, какой универсальный ответ. На все любые проблемы, на все любые вопросы. Универсальный ответ для спасения. Если мы хотим разобраться поглубже, чтобы сделать хороший урок для своего ребенка, то попытаемся доверительно с ним поговорить, не осуждая, не крича на него, не оскорбляя его. Давай поразбираемся, за что это могло быть. Если я внимательный родитель, я мог за предыдущие какие-то дни, месяцы видеть его неисправность какую-то и сказать, а вот это вот ты замечал за собой? Вот этот грех, которым ты живешь, ты осознавал себя, ты каялся в нем? Скажет, а что, это грех, что ли? Вот вам все, вот и приехали. Я сколько времени видел, молчал, Господь терпел, и раз я не принимаю мер к исправлению своего ребенка, Господь взялся сам. Но Он вразумляет уже его за его грех, и плюс еще за мой, за мое невнимание, за мое небрежение. И возмездие бывает посильнее в два раза. Ну тогда чего же унывать-то? Или мы, как родители, должны привыкнуть желать своим детям вечной жизни, спасения? Или если мы этого не хотим, Господь сам их будет исцелять и исправлять, но это нам будет не нравиться. Мы будем огорчаться при этом. Нет, ну, во-первых, многие люди так делают. Я скажу даже точнее. Подавляющее большинство современных христиан думают не о вечной жизни, не о спасении. Многие люди не верят в вечную жизнь, хотя считают себя христианами. Это, не знаю, не редкий случай. Поэтому большинство людей приходят ставить свечи, стоят на богослужениях ради земного благополучия, не ради вечности. И если о своей вечности не думают, и о вечности детей не думают. Вот недавно так рассказали про одного человека. Она говорит, что какой-то случай был трагический, какой-то человек погиб. И она когда спрашивала, вот как он в вечности оказался, в Царстве Небесном или в аду, сказали, что, наверное, в аду, потому что человек не жил по-христиански. В храм он заходил, даже свечи ставил, а жить по-христиански не хотел, не исповедовался никогда, грехов своих не знал, многие грехи не признавал за грехи. И вот в связи с этим у него и земное было неблагополучие. И вот когда эта женщина услышала это, она говорит, ой, немедленно пойду скажу своему сыну, немедленно пускай начинает ходить в храм и исповедоваться, а то у него так земного благополучия никогда и не будет. Видите, вывод-то какой? Ей объясняли о будущей вечной участи, она все перевела так, как у нее мозги вот устроены в тот момент, она все перевела на земное благополучие. Вот пойду быстро, немедленно скажу сынку, чтобы начал исправляться ради земного благополучия, а то так никогда и не женится. Видите, какая у нее проблема была, как женить сынка? Вот, вот такие вот мы, так мы устроены, поэтому ничего удивительного нет. Да, то есть такого магического действия часто человек ждет, что что-то он сделает, поставит свечку, и сразу будет добро, прямо с неба повалится, как манна небесная. Мы должны с вами помнить, что жизнь христианина – это путь скорби, путь искушений. Когда мы молимся о благополучии детей, о духовном благополучии, значит, мы тем самым молимся примерно так. Господи, попусти моим детям то, что для их спасения необходимо. Это будут скорби, беды, неприятности, болезни и прочее. Но мы должны не бояться этого, должны понимать, что без этих средств спасения не бывает. Хотим спасения, значит, будет обязательно скорбь, будет обязательно искушение. Надо только, чтобы рядом с этим человеком был какой-то ближний, который бы мог объяснить смысл, протянуть руку помощи, мог бы утешить и успокоить, мог бы объяснить, чтобы человек после таких бед пошел бы побыстрее к исповеди, чтобы покаяние у него появилось в сердце, а не озлобление против церкви. А мы ведь с вами сами немощные, не только ближних убедить не можем, сами не понимаем происходящего с нами. Конечно, и помощь от нас ждать бесполезна. Любовь, насажденная Богом в наше естество, повреждена падением и не может действовать правильно. Никак не допускай ей действовать. Действие этой любви, поврежденной ядом греха, лишены непорочности, мерзостны пред Богом, как жертва оскверненная. Плоды действий душепагубны, убийственны. Вот наша с вами любовь, которая есть в нас. Насадил которую Господь в нас, она чиста и свята, но она повредилась первородным грехом. Мы своими собственными грехами, страстями всю ее изуродовали. И вот этой любовью любим ближних. А как бы надо было любить их? По заповедям. Все очень хорошо. Теперь уже запомнили окончательно. Значит, остается нам не только помнить это, заповеди знать и стараться их исполнять. Относиться к ближним так, как требует заповедь евангельская. Как сам Христос научил, исполнил это все. Как миллионы до нас с вами христиан прожили и спаслись. И нам с вами опять дается еще шанс. В эти последние времена, но ничего не изменилось. Церковь та же, благодать та же, Дух Святой тот же. Бог не изменен. Мы изменились, мы боимся. Мы трепещем всего и трясемся. Сами не хотим усердно идти ко спасению. И детям нашим не даем ни примером, ни делами, ни действиями. Так, если мы приобретем эту правильную любовь к ближнему, какие плоды это даст нам? Правильный ответ. Давайте только почитаем, что нам говорит святитель Игнатий Принчанинов. По причине смирения перед ближними и по причине любви к ближнему отступает от сердца ожесточение. Вот мы все с вами можем скорбеть. Господи, почему нет покаяния во мне? Господи, почему не вижу грехов моих? Господи, почему не исправляюсь так долго? Господи, почему перед ближними смиряться не могу? Почему ненавижу вместо того, чтобы любить? С вопросами с такими обращаемся к Богу, если видим свою неисправность. А дел правильных не делаем. Этот камень на сердце так и лежит, так и давит. И никуда он не денется, этот камень. Так и будем все время «Господи, Господи» просить, а дел никаких делать не будем. А дела должны быть простые – смирение перед ближними. Отношение к ближним по заповедям Христовым. Вот дела, которые требуются от нас, от христиан. Тогда при таком отношении к ближним отваливается камень ожесточения от сердца. Сердце становится более мягким, не тем жестоким, жестким, которым оно было, есть сейчас у нас, становится мягким. Оно становится способным терпеть ближних, прощать ближним, смиряться перед ближними. И рано или поздно научится ближних любить. И на этом основании в нас явится неизреченное действие любви божественной, при которой откроется любовь к Богу. Ну вот давайте почитаем, как нам дальше говорится. Это ожесточение отваливается, как тяжелый камень от входа в гроб, и сердце оживает для духовных отношений к Богу, для которых доселе оно было мертво. Взором ума открывается новое зрелище. Многочисленные греховные язвы, которыми преисполнено все падшее человеческое естество. И вот если этот камень ожесточения отвалится от нашего сердца при нашей искренней борьбе, при трудах, тогда мы увидим не какие-то там восторги и впечатления, не Царство Небесное увидим сразу открытыми глазами, а что мы увидим? Смотрите, прежде всего, многочисленные греховные язвы, которыми преисполнено все падшее человеческое естество. Вот нам что необходимо знать. Мы увидим падение всего человеческого рода. Такой человек начинает исповедовать свое бедственное состояние перед Богом и умолять Его о помиловании. Вот мы сейчас не можем искренне умолять Бога. Почему? Да веры нет правильной. Не поупражнялись в смирении перед ближними, в исполнении заповедей Христовых по отношению к ближним. Поэтому камень на сердце. Не только не видим язв и грехов всего человечества, своих собственных не видим. И плакать о грехах не можем. Поэтому нет в нас плача, нет нормального покаяния, нет вот этого дара Божьего. Поэтому покаяние сухое. Исправление жизни никак не происходит. Сокрушения в сердце нет. Уму содействует сердце плачем и умилением. То есть вот когда отвалится этот камень ожесточения от сердца, тогда умиление и плач станут постоянными спутниками человека. Тогда человек наконец-то впервые приобретет другое совершенно состояние. От покаяния, от плача родится умиление, радость, внутренняя духовная радость, которая несравнима ни с какой другой внешней земной радостью, и ее человек уже никогда не захочет променять ни на что. Вот к чему нам надо прийти? Вот до этого бы добраться, вот как-нибудь бы Господь дал бы нам сил. Так мы не хотим. Нам говорят учителя церкви, что надо, а мы попытки не делаем. Смирение перед ближними, исполнение заповедей Христовых по отношению к ближним. Вот что от нас требуется. Святыми станем. Вот любовь к Богу, давайте еще раз все-таки повторим. Любовь к Богу появляется тогда, когда мы научимся любить ближних по заповедям евангельским. Для этого надо научиться для начала хотя бы смиряться перед ближними. Вот когда мы будем в этом упражняться, все остальное действием Божьей благодати начинает появляться в человеке поэтапно, одно за другим. Перескочить нельзя, ни у кого никогда не получалось, и у нас никогда такого не случится. Значит, сейчас наша с вами задача – исполнение евангельских заповедей, которые написаны по отношению к ближним нашим. Будем исполнять заповеди – увидим, пытаться исполнять, правильно. Будем пытаться исполнять – увидим свою немощь, увидим неспособность их исполнять. От этого в сердце появится определенный страх Божий. Мы скажем: «Господи, так я же ни одну твою заповедь исполнить-то не могу». Господи, значит, спасение для меня невозможно. Господи, значит, я погиб. Значит, ад, вечная мука же ждет меня. Из этого страха Божьего должно родиться внимание к себе. Я должен буду следить за собой тщательно, замечать, когда я приступаю к заповеди, когда их нарушаю. Когда я буду видеть постоянное нарушение заповедей, что после этого у меня появится? Сокрушение сердца. Я же увижу, что все, я же вообще не состоявшийся христианин. И называться так не имею права. И после этого будет обязательное желание идти исповедовать это как грех. И просить: «Господи, спаси, Господи, помилуй, теперь-то я вижу, кто я в самом деле». Вот для ума откроется зрение своей погибели. Когда я увидел свою погибель, реально ее осознал, вижу полную свою неспособность, немощность жить по-христиански, когда я приду ко Господу: «Господи, спаси, помилуй». Вот наконец это прозвучит реально, из самого сердца. Из сокрушения сердца прозвучит. Вот тогда явится Господь. Невидимо, тайно, этот камень от сердца начнет отваливать. Тогда постепенно будет отходить ожесточение от человека. Взамен этому ожесточению приобретется мягкость, кротость, терпеливость, смирение, вера, любовь к ближнему рано или поздно. На основании любви к ближнему явится действительно любовь к Богу. Других-то путей нет. По-другому, скачками, невозможно добраться до спасения. Поэтому давайте вот этот путь, который нам подвижники открыли с прежних времен, с прежних веков, передали нам свой этот бесценный опыт, давайте ими руководствоваться. Не надо выдумывать ничего своего, это невозможно, это все будет от сатаны, это все будет погибель. Никогда мы не дойдем другим путем, только одним вот таким. И смотрите, что самое удивительное. Если вот такой путь мы пройдем, дальше нам обещают, таково начало истинной молитвы. Вот мы постоянно с вами говорим о молитве, постоянно пытаемся молиться, упражняться в молитвословиях домашних, церковных. И, к горькому сожалению, оказывается, все это еще не молитва. Вот только тогда мы дойдем до молитвы, до настоящей. Тогда, когда камень от сердца Господь отвалит. Когда вот то, что мы сейчас говорили, последние вот эти вот минуты, когда у нас наконец-то будет происходить, если мы пойдем правильным путем. Напротив того, молитву памятозлобного святой Исаак Сирин уподобляет посеву на камне. Если мы к ближним относимся неправильно, помним зло, памятозлобное, это все равно, что сеять на камень. Такая молитва никогда не даст плодов. Вот если мы не можем кому-то простить, если обидчивы, если постоянно раздражаемся против ближних, это молиться в таком состоянии означает семена разбрасывать на камни. Ну вот на асфальт, давайте пойдем семена сеять. Тут же вороны налетят, склюются, вот и все. От такой молитвы нет никакой пользы для человека. Ее сатана, как птица алчная, поедает сразу же, пожирает. Эту молитву ловит он, не допускает ее к Богу. Тоже должно сказать о молитве осуждающего и презирающего ближнего. Поэтому мы с вами говорим, как к ближним нельзя относиться, да? Это нарушение заповеди. Чувствуете, слышите, да? Это нарушение евангельских заповедей сейчас перечисляется. Значит, молитва человека осуждающего и презирающего ближних точно так же. Она бесполезна для человека. Она Богу не приходит. Ее сатана похищает на пути. Он улавливает ее. Она принадлежит ему по закону. От такого сердца молитву Бог не может принять. Мы же как с вами говорим, как просим, чтобы Господь нам наши грехи простил? Точно так, как мы прощаем нашим ближним. А если мы осуждаем ближних? Значит, мы не прощаем им их грехов. Значит, Господь наши грехи не прощает. Значит, напрасно мы молимся о прощении грехов. Не простятся они все равно. Вот как важно правильно исполнять заповеди. Не исполняя их, молитва не достигает ушей Божьих и не будет исполнена никогда. Мы можем сколько угодно молиться о своих детях, которые будут страдать от наших же грехов, и ничего не изменится, только хуже будет. Почему? Потому что я сам не прощаю ближним, осуждаю их, держу в памяти зло на ближних, завидую, отомстить пытаюсь не делом, так мыслями. Грубые резкие слова говорю по отношению к ближнему, допускаю колкости, шутки всевозможные, пересказываю у них всякие слухи, проверенные и непроверенные, приукрашиваю что-нибудь, преувеличиваю про ближних. То есть во всем в этом нарушаю евангельские заповеди, которые требуется исполнять по отношению к ближнему. Молитва гордого и гневливого не только не слышится Богом, вот обратите внимание, гордый и гневливый, не только такую молитву Бог не слышит, но попускает молящемуся в таком душевном устроении различные унизительнейшие искушения, чтоб ударяемый и угнетаемый ими, он прибег к смирению перед ближними и к любви к ближнему. Вот оказывается как, молиться гордому и гневливому даже опасно. После этого, после таких молитв, унизительнейшие оскорбления Бог попускает этому человеку, для того, чтобы он смирился перед ближним. Видите, какие мы с вами молитвенники. Мы думаем, что в наших молитвах польза есть для нас и для всего мира, о котором мы молимся. Вот такие списки зачитываем знакомых, незнакомых нам людей, живых и умерших. И думаем, в этом какая-то польза есть. При этом остаемся гордыми, все абсолютно, и гневливыми, потому что раздражаемся по каждому пустяку. Не гневливый, так отчаянные, то есть отчаиваемся постоянно. Или осуждаем, и не можем при этом остановиться. А из гордости все вот эти вот отростки, которые исходят, они все как яд, отравляют нашу молитву. После этого Господь пускает нам удары. один за другим, один за другим. И мы никак не можем понять, за что, Господи? Что я такого делаю? Я уже весь исправился. Я уже молюсь, видишь, часами готов акафисты читать тебе. По 3-4 часа, Господи, на службе стою. Господи, где же милость Твоя? Вот акафист заказал, как Наталья Викторовна сказала. С какого момента начну читать акафист? Открываем мешки, готовим для Божьей благодарности, да? Сейчас манна прямо повалится в наши кошельки или в карманы. Так если мы с вами даже придем, но придем со своей гордостью, со своей гневливостью, то при этом наша молитва обернется нам в осуждение, в грех. Мы будем получать удары. Удар за ударом, удар за ударом. И выхода никакого. И понять никак не можем, что этой молитвой мы только раздражаем Бога. И спрашиваем себе камни эти с неба на голову, горящую серу, которая на Содом и Гоморру была излита гневом Божьим. Вот если в жизни у нас долго ничего не меняется, давайте смотреть, где мы продолжаем жить во грехе, какой страсти мы продолжаем жить, что мы в себе еще не поменяли. Ну что-то же явно не так делаем. Не может быть, чтобы Господь был немилосерден. Не может быть, чтобы у Него не хватило вдруг любви к нам. В Нем преизбытки все, преизбытки. От нас маленькое правильное движение, маленький правильный шаг, и тут же уже изобилие щедрот, изобилие щедрот. Человек только начинает удивляться, открыв глаза, за что, Господи? Еще не за что было. Перемена только внутри сердца произошла. Дел никаких еще добрых человек сделать не успевает. А уже изобилие щедрот Божьих открывается для человека. Так напрасно мы тогда унываем. Беда только в нас, проблема только в нас. Молимся, да не из того состояния сердца молимся. Тут нет сокрушения, тут нет осознания вины, тут нет знания своих грехов, тут нет желания борьбы со своими страстями. Мы страсти эти спокойно ростим в своем сердце, поощряем их. Грехи по этим страстям не видим, продолжаем, да еще и специально нарываемся на них. По привычке же уже. Грехи делаем по привычке, лезем, лезем. Кто еще против нас, мешает нам грешить, так мы еще и активно поработаем. Дайте мне сделать то, что я наметил. А что это? Это был грех. Через ближний Господь хотел предотвратить грех. Они нам мешали. Так мы всех растолкали, сделали все-таки то, что хотели. Очередной грех совершили. И вот, значит, если мы хотим, чтобы рано или поздно в сердце нашем явилась молитва, для этого сердце должно смягчиться, камень должен быть отвален, если мы правильно идем по христианскому пути. И такая молитва будет уже не в грех нам, не в осуждении, она будет нести нам пользу. Молитва есть деятельное выражение любви к Богу. Вот именно поэтому. Поэтому молитва гневливого, гордого, обидчивого, завистливого, осуждающего, поэтому она и вредит человеку. Именно потому, что молитва есть проявление любви к Богу. А там, где гордость, гнев и прочие страсти, там любви нет. И поэтому этой молитвой мы только досаждаем Богу, огорчаем Его, злим Его, направляем Его действия на то, чтобы нас исправить. Исправить, конечно, скорбями, бедами и неприятностями. Ведь когда? Вот молитва, до поры до времени мы в ней упражняемся. Хорошо, если этой молитвой мы не злим пока Бога. Ну, в смысле человеческом, в человеческом понимании не злим. Потому что если мы будем пребывать в гордости и продолжать молиться, то только камни с неба полетят на нас. То есть в виде бед и неприятностей, которые будут случаться с нами. Если мы с помощью молитвы приходим в состояние покаяния, сокрушения сердца, такая молитва правильная. Вот человеку, который знает состояние покаяния, знаком с ним, сокрушенное сердце когда-то имел это состояние, он очень быстро в него входит, в это состояние. Достаточно слов какой-то молитвы, знакомых слов молитвы, и тут же в человеке начинает появляться определенное чувство, при котором молитва уже может звучать правильно. Это чувство покаяния, чувство сокрушения сердца, чувство вины, вины за свои грехи, память своих грехов, осознание своей погибели, поврежденности, ядом греха, осознание вечной муки, которая грозит мне, суда Божьего, который обязательно определит меня на вечную муку в ад. Много такому человеку не надо. Одна память, память о грехах, память о погибели, возвращает человека в нормальное состояние, в себя. Когда многословие, пустословие, развлечение всякими разными наружными предметами, стреляние глазами во всякие места неподобающие, оно сразу же исключается. Мгновение достаточно. Память Божья, страх Божий. Но если этого нет, то и молитва наша пустая, рассеянная молитва. Слова молитвы произносим, а сами находимся в другом месте совершенно. Такая молитва не принимается Богом. Это мертвая молитва. Молитва без внимания к словам молитвы, мертвая молитва. Молитва без покаяния – это молитва без фундамента. Она не может держаться, стоять, возноситься к Богу. Она рассыпается тут по земле, по нашим грехам. Вот видите, какая нам выгода дается, предлагается церковью. Если мы научимся смиряться перед ближними, то мы тогда рано или поздно научимся любить ближних. То есть мы исполним вторую часть этой великой заповеди о любви к ближним. Она будет основанием для любви к Богу. И рано или поздно мы обретем теплейшую и искреннейшую молитву, которая и есть проявление любви к Богу, настоящая молитва. Вот так и спасение наше устроится. Так, есть какие-то вопросы? Вот это вся беда-то в том, что это является последствием моей невнимательности к себе, последствием того, что я больше смотрю за окружающими, чем за собой. Чужие грехи вижу и знаю, а своих не замечаю. Когда я вижу много грехов многих людей, о своих мне думать некогда, вспоминать некогда, каяться некогда.
Нет, я вспоминаю, меня щелкает.
Иногда.
Нет, все время щелкает.
Все время.
Было такое сокрушение, ну вот надо же еще тут напасть вот такая.
Вот учителя церкви нам говорят, признайте всех окружающих ангелами, какие бы они ни были. Все ангелы, один я единственный грешник. Из всех грешников, которые есть на земле, я самый тяжкий, самый страшный. Они нам говорят так, что не твое право судить, какой человек чего достоин. То есть я как человек не имею такого права. Если другой имеет что-то больше меня, здоровье, рост, благосостояние или награду какую-то, то надо сказать так, Господи, праведны суды Твои. Без попущения Божьего, без промысла Божьего это бы никогда не произошло. Правда? Ведь Он единственный правитель миром. Поэтому я так и должен сказать, Господи, этот человек точно больше достоин, чем я. Точно. Я знаю вот только вот эти его проявления, которые колют мне глаза. Я в этих же вещах, может быть, согрешал гораздо более тяжко. В других вещах я точно согрешаю более тяжело и более опасно, чем он. И как я могу о нем судить, видя только его вот эту внешнюю картину, не видя его сердца, не видя его жизни за предприятием, не видя его предыдущих всех дней, который он прожил. Как я могу его судить вот сейчас? Поэтому от суда ближних нужно обязательно отказаться. Вот наша главнейшая задача – перестать судить ближних, даже перестать рассуждать о ближних. Мы должны заботиться и переживать, судить только об одном единственном человеке, который меня должен беспокоить больше всех – о самих себе. И таким образом уберечься от осуждения. Камень ожесточения еще не отвалился от сердца. Вот как только отвалит его Господь от нашего сердца, в ответ на наши искренние труды, искренние желания, чтобы этот камень отвалился, это надо иметь борьбу, попытку смиряться перед ближними. Вот себя укорять за то, что вот я так подумал об этом человеке. Вот это вот укорение, вот это сокрушение.
Ну, укоряешь его.
Не его. Себя. Себя, да?
Да.
Вот сокрушение есть, покаяние есть. Если мы на исповедь регулярно будем выносить вот эту самую вещь, но еще мы с вами говорили, что очень важно не питать ту страсть, от которой питается вот это. То есть не питать гордость, от которой питается вот это вот осуждение. Если мы там отсечем, тогда борьба будет более короткой и успешной. А если гордость не отсечь, то есть не перестать ее питать, она все равно будет сбрасывать вот эту свою силу осуждения, и мы никак не удержимся. Не этого, так этого будем осуждать не за одно, так и за другое. Это явный наш очень-очень серьезный недостаток. Нам же сказано, не судите, да не судимы будете. Раз я сужу других, Господь меня осудит точно совершенно. Я его сужу как? Не милостивым судом, ведь правда? Господь меня не милостивым судом осудит, хотя он благ и человека любит, но он и справедлив. Если он дал закон, дал заповедь, не судите, да не судимы будете. Если я ее не исполняю, нарушаю ее, сужу ближних, значит точно по этому же закону Господь осудит меня. Вот видите, сколько я себе приготовил. Не в этой жизни неприятности, себе, своим детям, всем ближним, и вечную муку себе приготовил одним этим. Я должен содрогнуться действительно по-настоящему, сокрушиться сердцем. Вот такое отношение к ближним есть отношение ко Христу. Опять должен вспоминать про это, правда? И вот так себя укорять и укорять, трамбовать свое сердце и трамбовать. А тех пор, пока вот этот камень не начнет разрыхляться, размягчаться. Постепенно он должен, как пшеница между жерновами, в муку превратиться. Оно опять вылезло, да?
Оно вылезло еще больше.
Вот удивительно. Вот Ирине Борисовне удивительно, смотрите. Давайте-ка вспомним, сколько лет мы ростили это. Давайте, вот надо сразу вспомнить. Господи, почему же быстро-то у меня не получается? Быстро не может получиться, это будет нам не полезно. Вот если завтра нас Господь отвалит этот самый камень, я получу вот эту мягкость сердца и начну какие-то духовные впечатления воспринимать, которые обязательно смешаются с впечатлениями греховными, то я или духовные не увижу, или я их мгновенно потеряю, потому что внимание к прежним грехам будет по традиции увлекать меня. Я должен с ними получить дар и потом отказаться от него, это больше грех, чем не иметь дара. Это значит оттолкнуть Бога уже, тогда, когда Он пришел в сердце. Вот. Поэтому нам нужно борьбу вести долгую, так определил Господь. И путь этой борьбы, он не длится днями и неделями, и даже месяцами, годами он длится. И ничего удивительного.
Еще что-то вылезет?
Да, еще вылезет. Дело в том, что если для сокрушения сердца недостаточно будет вот этого, тогда Господь следующее нам обязательно предложит, ведь Он хочет нам спастись. Вот если какой-то неприятности внешней или неприятности внутренней, вот о чем сейчас говорит Елена Борисовна, это большая внутренняя неприятность. Когда человек видит свой недостаток, не любит его, ненавидит его, исповедуется в нем, а он лезет и лезет и лезет постоянно, это мученичество. Это сродно страданиям мучеников, которые претерпевали в прежние времена. Только они страдали от палачей, которые вне были и издевались над телом, то здесь палач внутри нашего сердца, сатана, который издевается надо мной изнутри. Тягчайшая совершенно мука – знать страсть, ненавидеть ее, бороться с ней и видеть свою неспособность, видеть немощь, постоянное проявление страсти. Но в этой муке, как мученики побеждали с Божьей помощью, так и мы победим, мы должны помнить. Только борьба будет не краткосрочной, борьба будет достаточно долгой. Мы 40-50 лет ростили вот это самое дерево греха, дерево страсти. А теперь думаем, за 5 дней победить? Нет, требуется время. Ну, хотя бы в 10 раз при искренней борьбе меньше, но все-таки лет 5-то придется потрудиться. Ну, кто как? Может, у кого и год, может, у кого и 3, 5. Может, до конца жизни кто-то будет вот так вести борьбу, но в борьбе-то нас Господь уже принимает. Мы же говорили, что Господь не ждет от нас такого состояния, когда страсть будет полностью побеждена. Он ждет от нас борьбы со страстью. И невидимо начинает там в сердце делать перемены. Рано или поздно мы увидим, что действие страсти начнет ослабевать. Вот это первая радость, которую человек, если увидит, обретет, это будет счастье, настоящее духовное счастье, от которого отказаться уже никак не захочется.
Сын меня часто любил, сын просит, оставьте его,
как он? И деньги дает сын?
Нет, деньги он не дает.
Просит, чтобы вы это сделали, да? Просит, чтобы вы это сделали, да? Давайте надо сделать так. Вот этот сынок, он у ней самостоятельный, разумный, пьет, не пьет, что он, как живет? Давайте так сделаем. Православный? Вот давайте так ему надо сказать. Вот, дорогой, если ты хочешь блага маме своей, если ты любишь ее, то начинай давай жить по-христиански, как полагается. То, что я поставлю ей свечку в нашем православном храме, пользы никакой от этого не будет. Честно ему прямо так скажите, и не бойтесь его обидеть. Потому что нам, вот людям, вот иногда требуется некоторая встряска. Некоторое твердое, искреннее слово требуется, для того, чтобы человек пришел к пониманию. Вот когда мы ему говорим, ладно, ладно, поставлю, у него никогда никакого желания исправляться так и не появится. Он так и будет говорить, а, Зинаида Васильевна, поставь там свечку про мою маму, и сам ничего не будет делать. Вот ему единственная возможность остается помочь маме своей, утешение ей дать какое-то хотя бы, если он сам начнет жить по-христиански, правильно, искренне. Поскольку она так и не пришла к православию, так и оставалась до конца дней своих в расколе в православной церкви. Это, к горькому сожалению, ересь, в которую часть нашего народа впали в 17 веке, и до сих пор она продолжается. И мы за них молиться в церкви не можем, по той причине, что они при жизни отрекались от нашей церкви. Они же не хотели соединиться с родной матерью церковью. Они свою церковь там какую-то держали со своими искажениями и заблуждениями. И после смерти человека насильно в церковь мы уже ввести не можем. После смерти покаяние же не принимается. Поэтому то, что вы свечу ставили, это грехом не является, но и пользы для нее никакой не будет. Вы ему не объясняйте много это все, но вы скажите главное, что если он сам по-христиански жить не будет, искренне, по-хорошему, и должен узнать, как это так по-христиански жить, исправлять свою жизнь не будет, то никакого утешения маме своей он не даст, не доставит. Если он любит все-таки ее, пускай приходит, узнает, что такое вера христианская, и начинает жить по-христиански. Это очень хорошо. Ближний наш, любой ближний, которому требуется наша помощь, мы должны эту помощь оказывать. Это может быть не только старообрядец, это может быть мусульманин, это может быть коммунист, это может быть вообще какой-нибудь грубый отъявленный грешник или бандит. Разницы нет. Вот письма, которые нам приходят, здесь есть люди, которые совершили тягчайшие убийства. Такие убийства, за которые пожизненное заключение. Или смертная казнь, или пожизненное заключение. Однако мы им пишем, отвечаем. Прошло уже сколько лет у этого человека, он многое переосмыслил, многое перестрадал, сидя вот в этой камере уже много лет, понимая, что выхода ему оттуда не будет. Душа его также требует утешительного слова, слова Божьего. И что мы можем, пытаемся хоть чем-то помогать. Поэтому, если вы помогали человеку иноверцу, ничего худого в этом нет. У нас с вами, кстати, есть одна прихожанка, которой попросился пожить мусульманин. Приехал откуда-то из республики, из тех, сюда в Екатеринбург подработать. Человек, имеющий высшее образование, еще в молодых лет, дома там у него осталась семья. Там безнадежно, видимо, ни денег, ни работы, никакой перспективы. Он приехал сюда работать. И вот попросился у нее пожить 2 денька всего. Она говорит, я смущалась, но ведь как я пущу мусульманина? Вот. И потом сердце у нее все-таки дрогнуло. Ну куда пойдет человек? Вот в чужом городе, ни родных, ни знакомых, никого. Да кто-то его привел и предложил. Ну, прими, вот знают, видимо, что она такая сердобольная. Она его пустила. Ну ладно, 2 дня, говорит, смотри. Он 2 дня усердно искал квартиру, конечно, не нашел. Денег нет, средств нет, да кому он нужен? Он еще попросился, ну дайте хоть еще немножко у вас пожить. Мы же даже заволновались, думаем, нет ли там какого искушения. Говорим, как он себя ведет, спрашиваем, чего он делает, как он к вам относится. А говорит, такой приличный человек оказался, такой вежливый, такой культурный, во всем мне помогает. А у нее больной сын, у этой нашей прихожанки, взрослый уже мужчина, больной сын. И поскольку она уже не может с ним справляться, с этим сыном, и он ей не помощник, этот ее сынок, и она боится еще чего, что вот она в любую минуту может умереть. Вот в любую минуту, по старости, в возрасте, человек с болезнями. Вот кому нужен ее сынок? Вот кому? Он никому не нужен. Она понимает, что его сдадут не в такой дом, а в другой еще, наподобие этого, где еще хуже условия, где содержат больных людей. И она говорит, ну что там с ним будет? А ей жалко, ей как матери его. И она долго усердно молилась, Господи, устрой как-нибудь вот кончину-то, не мою уже, как бы, а его кончину. И вот странным образом Господь привел такого человека. Она, значит, размышляет над тем, а не Господь ли его прислал, вот этого иноверца, который терпит ее сына, который помогает во всем, который относится к нему по-доброму. Ведь не исключено, что так. И вот она сейчас решила, что раз он пока не уходит, некуда ему идти, пускай живет. Он молится 5 раз по-своему, в отдельной комнате, там у него есть свой коврик. Она говорит, ну куда деваться, молится, ну пускай. То есть он действительно, лишь бы совместная молитва вот эта вот не производилась, молится, этим он не повредит, не помешает. Вот, помогает ей пока во всем, мирный, тихий, спокойный, очень аккуратный, чистоплотный. Ну вот видите, как случается. Так что она говорит, нет ли тут греха с моей стороны? Мы подумали, успокоили, никакого греха тут нет. Проявление любви к ближним не является грехом. Неважно, эти ближние одной с нами веры или другой веры, какая разница? Это образ Божий. Надо видеть в любом человеке, который нуждается в нашей помощи, видеть кого? Христа видеть, несмотря на то, что он иноверец. Все равно в нем образ Божий тот же, как и в нас. То, что он исторически там корнями своими уходит в другую веру, пока это не его вина. Если он пожелает, живя здесь, среди православных, принять веру православную, Господь его также примет. Такие люди по второй части заповеди, по любви к ближнему, могут находиться к Богу ближе нас. Мы с вами в церкви, мы с вами с догматами, мы с вами с таинствами можем находиться дальше от Бога, если имеем смертные грехи, страсти, с которыми не боремся, или искаженную веру. А он может иметь полностью искаженную веру, быть, например, в исламе, но по любви к ближнему может находиться ближе к Богу, чем мы. Вот и все. Ему достаточно принять только православие, и он уже во спасении. А вот мы с вами в православии, а ближних ненавидим. Вот попробуем исправить теперь эту страсть. Или осуждаем их. Вот долго боремся, и не проходит. А у него нет такого качества. Он не осуждает ближних. Видите, как все? У них закон.
И все проходили мимо. Никто не указал как помощь. А вот эти вот национальности, один прошел, вам помочь, вам поднять вас, я не знаю. Второй такой же подошел. И тоже, ну давайте это, давайте я, может, слово. Я говорю, сейчас я сама. Спасибо вам. Читаю коленки. А наши проходили и женщины, и мужчины, никто, даже не
спасибо. Вот пример отношения к ближним, да. Вот такие мы сами христиане. То есть мы по своему поведению, по названию христиане, большинство людей крещеных, а по жизни далеко-далеко от Христа. Далеко-далеко от покаяния. У нас сразу срабатывает осуждение. Осуждение. Как только я осуждению дал волю, у меня появляется после этого брезгливость, еще и жалость к себе, любовь к себе, нежелание возиться. Я уже прохожу мимо такого человека, да еще и осуждаю его. Да. Нас еще и пугают. Как ты можешь исполнять заповеди? Ты же себе неприятности наживешь при этом. Так говорят люди, которые никогда заповеди не исполняли, которые никогда не пытались исполнить заповеди ради Христа, не ради собственной славы, не ради того, чтобы окружающие видели, похвалили, не ради того, чтобы самому порадоваться, а ради Христа. Когда человек пытается исполнять заповедь ради Христа, то рядом оказывается сам Христос и помогает ее исполнить. Сначала нам страшно бывает. Сначала или брезгливость берет, или противно, или страшно, или, может быть, тяжело кажется. А Господь своей силой, властью и милостью все устраивает как-то. И все преодолевается.